Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Друзья, добрый день! Снова понедельник, снова с вами Stealth Media и наша любимая с Оксаной передача «Гиг-зона». Как всегда выходим, как всегда говорим о крутых вещах, о новинках, может, не только о новинках, но в любом случае мы с вами, мы рады вас слышать. Надеюсь, что прочитаем ваши комментарии, в том числе увидим вас. Напоминаю, что сегодня с вами в эфире Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая
и наш гость. Оксан, представь, пожалуйста.
Данил Серов, владелец студии озвучки Cold Film и сообщества ВКонтакте, посвященного фильмам Netflix и HBO. Данил, добрый день.
Здравствуйте.
Оксан, я думаю, можно приоткрыть тайну, о чем же мы сегодня будем говорить. И в принципе, первый вопрос у меня на самом деле будет обращен к тебе. Итак, да, друзья, сегодня мы будем говорить о сериале «Эйфория». Вот второй сезон вышел, закончился. И знаешь, Оксана, вот я так согласилась, да, с тобой вот прийти на эфир по «Эйфории», думаю, ну классно, давно советовали, стоит посмотреть, начала смотреть, и знаешь, мы разного типа контента разбирали вот у нас на эфирах, ну совершенно разного, вот прям вообще, но честно, почему ты все-таки решилась остановиться на «Эйфории»? Кроме, конечно, классных цифр по одобряемости критиков, я не очень понимаю. Вот ты мне расскажи.
Легко. Во-первых, как мы говорили с Данилом, это один из самых популярных проектов HBO, но, собственно, ты уже про это и сказал, что вот «Игра престолов» — топовая вещь. Я, кстати, каждый раз заставка HBO, я думаю, так, сейчас начнется саундтрек к «Игре престолов», и думаю, что это что не так. Вот. Но это первое, что обращает на себя внимание, раз. Два. Темы, поднятые в «Эйфории», мы действительно разбирали разные контексты, контент, в том числе и сугубо политкорректный, скажем так. Вот. Но «Эйфория» в этом смысле, мне кажется, проект достаточно уникальный. В плане затолканности в сюжет всего, что только можно. И тема наркомании и зависимости в частности. Я более-менее с этой темой знакома, но, к счастью, не на собственном опыте. Вот. И могу сказать, что, ну, на мой непрофессиональный взгляд, то, как это происходит и как человек попадает в зависимость, как он выходит оттуда, показано в целом, ну, с поправкой на некоторую драматизацию всего происходящего, так, чтобы это можно было смотреть, все плюс-минус действительно так. В самом деле наркоман себя ведет вот каким-то похожим образом. И третье. Netflix, я уже неоднократно это говорила на наших эфирах, Netflix мой личный идеологический оппонент. Вот, я, понятное дело, никогда этого не скрывала, что я человек консервативных религиозных убеждений, поэтому, конечно, очень многое то, что я вижу, мне так, мягко говоря, не близко. Но мне это интересно, потому что какой смысл смотреть то, что тебе близко, и то, с чем ты согласен? Я вот даже когда читаю там каких-нибудь публицистов, я выбираю тех, с кем я не согласна, но кто говорит в целом разумно. Вот. И здесь, наверное, то же самое. Но то есть, как говорится, у врага нужно знать в лицо. Ну и четвертое, ну не скрою, здесь я думаю совершенно не оригинально, что прельстила очень харизма Зендеи. Но в самом деле. И это из той серии, что... Тебе не близок герой, тебе не близка идеология, тебе все не близко, но ты смотришь, и ты понимаешь действительно, что ну, это круто сделано, это профессиональная работа. Зендея совершенно заслуженно имеет славу после «Эйфории», в частности. Я думаю, что она за второй сезон, в частности, за пятую серию, где она громит весь дом, она вправе получить какую-нибудь из своих статуэток. Я вот даже до эфира говорила, что... Я пересмотрела сабами, чтобы слышать оригинальный голос Зендеи, пятую серию, вот ту часть, с самого начала, когда она устраивает истерику и, короче, всех посылает куда подальше. Ну, это правда хорошо сделано? Это из той же серии, что делает Netflix, когда все-таки они заморачиваются с кастом, Вот, когда они заморачиваются с картинкой, с музыкой и так далее, к сюжету могут быть вопросы, я сразу могу это сказать, особенно ко второму сезону, но, в принципе, как говорится, в «Чуже» да жалко, а здесь в «Чуже», но приятно даже вот в отрыве от тематики просто посмотреть, как люди все-таки умеют делать свою работу, что приятно на это смотреть даже мне.
В общем, Оксана, я поняла, чистая прагматика, первое, второе, третье, четвертое. Давай, может, о душе поговорим, Данил, скажешь ты что-то о душе или тоже чисто прагматика?
Да, как бы, знаете, насчет Зендеи, казалось бы, да, она выступала же, ну, как бы играла, не выступала, а играла в таких диснеевских, простых подростковых мультиках, ну, как не мультиках, а в сериалах, да, и тут резко такой скачок, что она становится таким прям... такой наркоманкой, ну, как бы, да, в эйфории, и мы видим совершенно другую ее, то есть у нее прям, я считаю, это, вот эта роль, она как бы открыла ее полностью, как вот, например, открывает разных актеров, да, какая-то определенная роль, поэтому, ну, вот как-то так, да, мы знаем, что вообще, да, как бы эйфория, само слово, как бы, что такое эйфория, да, как бы это состояние души, эйфория бывает разная, то есть у нас как бы она сейчас связана, говоря о сериале, это как бы наркомания, да, у нас как бы представляется, но эйфория же это как бы, это внезапное переживание, да, сильного какого-то душевного подъема там, либо эйфория любви, может быть, да, мы это все вот это понимаем, как бы, вот, и, наверное, что, перейдем к описанию, да, сериала.
Давайте.
Ну и прежде чем перейдем, Наташа, вот ты такой вот у нас задала тут коварный вопрос, раскрутила меня и Данила, а сама-то не сказала. Да, значит, да, я, да. Так понимаю, что Наташе не хватило души. Ты страдала или ты не страдала?
Ой, я даже сказать толком не могу. Я на самом деле по поводу Зендеи вот хотела вспомнить смешные видосики, как она сидит на каком-то интервью, и ей там детский голосочек задает вопрос в формате, типа, как вы от Диснея перешли к этому? Я Зендея сидит в касте эйфории. Вот, Зендея была очень... Она засмущалась. Это к тому, насколько сильный скачок был в образе. Чего я могу сказать? Скажем так, я до сих пор впечатлена, не могу сказать, какие конкретно впечатления у меня, но я надеюсь, что вы мне поможете сегодня разобраться. В принципе, это связано с тем, что я очень много слышала про этот сериал, очень многие советовали, упоминали его, и у меня все как-то не доходили руки, и времени не было посмотреть его, и я посмотрела его вот буквально там за 3 дня, и, соответственно, у меня такой скоп. Вот, и если обычно я себя сразу определяю со своим отношением к тому или иному сериалу, произведению, то здесь я еще не могу определиться, он гениальный в своей проблематике или он безумен в своем сумасшествии. В общем, у меня проблемки, поэтому я вас с удовольствием послушаю, буду обычно... Я не задаю прям совсем глупых вопросов, но сегодня я буду тем человеком, который будет задавать совсем глупые вопросы, просто чтобы мы поковырялись в этом.
Хорошо, ну что, я думаю, Данил, что тогда надо перейти к тому, что предложил Данил, то есть к рассмотрению самого сериала. Наташа, я предлагаю начать с твоих глупых вопросов.
Ну, нет, давай без глупых вопросов, давай сюжет кратко сейчас Данила пишет, в принципе, что да, происходит у нас.
Значит, получается, эйфория, да, сериал, мы знаем, что автор сериала это Сэм Левинсон, Левинсон, правильно, у него были такие фильмы уже на такие тематики, как «Нация убийц», кто видел, да, видели же такой фильм, вот, это тоже на тематику как раз-таки нашего, скажем так, поколения Z, да, а эйфория нам рассказывает о старшей школе, о том, что здесь мы видим, опять же, однотипных, ну, здесь фигурируют однотипные персонажи, да, есть красивые мускулисты, как бы футболист, есть та же девушка Кэт, которая стесняется своей внешности, да, то есть здесь как бы очень много таких примеров, и у каждого, в основном здесь в сюжете как бы главная Ру, да, которая рассказчица, которая нам все рассказывает, и полностью мы видим, что она родилась в непростое время, ведь когда она родилась, это было как раз-таки 11 сентября, да, если не ошибаюсь, это вот башни-близнецы, и ее вот это вот как бы она это все видела с детства, да, вот это переживание всей страны, и как бы для американцев это очень так сильно далось им, и со временем Ру, мы знаем, что она как бы теряет отца, и как раз-таки переходит вот в эту вот так называемую эйфорию, да, становится, начинает употреблять с раннего возраста. Сначала врачи прописывают лекарства, которые, в принципе, потом... Знаете, у меня вот такая вот сложилась ситуация, ну, я так подумал, вот, вот там, допустим, есть еще герой, отец Кейси, да, ему тоже врачи прописали лекарства, да, как будто это какая-то неправильная фармацевтика в Америке, да, они прописывают лекарства, и здесь получается так, что человек... как бы подседает на них, ну, начинает садиться.
А это, на самом деле, одна из больших проблем, в принципе, в Америке по поводу того, что какими веществами обезболивать, да, боль людей, и в частности, там, викодин, морфин, когда их прописывают зря или не по назначению, и люди потом подсаживаются. Это такая, как бы, не то, что кажется так, а это на самом деле проблема, которая обсуждается и которая, ну, трогает многих.
Да, то есть в этом сериале как бы нет героев, да, ну и злодеев. Здесь есть люди просто, и их проблемы. Вот, ну, это основное, что есть. Интересный персонаж, я считаю, который, не знаю, как автор так допустил, что самый такой свободный и открытый персонаж – это является Джулс, да? Она вот, ну, она свободная. Это вот показывается нам, что и в эпизоде в последнем, да, как бы в конце сезона, когда она уезжает и говорит: Ру, поехали со мной, она более свободная. А у Ру есть какие-то определенные преграды, то есть которые ставятся перед ней. Ну, у нее есть семья, ну, также ее сестра, которая нашла ее, да? Вот как бы она, как бы, она, с одной стороны, одна личность, с другой стороны, другая, когда приходит домой. Вот это вот одна из таких, как сказать, проблем. Также и вот Иру, она нам, как бы сказать, начинает повествовать про каждого героя. Ну, она, и заметьте, Левинсон, он не концентрируется на Ру, здесь нет главного героя, да, здесь как бы все герои, они считаются главными, каждого разбирает, потому что в каждом эпизоде раскрывается каждый герой. И, например, допустим, тот же эпизод с Кэт, да, когда она там сначала была худышкой, да, в нашей школе, там, такая прям ходила, все, а потом приехала на отдых и пиньколада и так далее понеслась, и, то есть, она приехала уже другой девочкой, и на нее это повлияло, ну, как бы, да. Также видим Нейта, который, как бы, видел записи своего отца, да, ну, и для него это, как бы, очень тяжело ему удалось, чтобы такое пережить, и он становится, как бы, можно сказать, копией, да, какой-то подобной. Та же Джулс, которая в детстве, да, родители как бы, ну, мама, точнее, да, ее оставляет в психбольнице, да. Вообще, Джулс — это такая тема, мне кажется, даже можно отдельно вот посвящать эфир, да, Джулс, потому что Джулс — это такая идентичность, да, такая гендерность какая-то, вот непонятно, до сих пор многие спорят, у многих вопросы, как Джулс, вот, ну, кто она, как она, вот это вот... Как вы считаете вот именно про Джулс? Что можете сказать?
Я, наверное, мы вернемся к Джулс, но я что хотела сказать. Вот Оксана знает, насколько я не люблю вот все эти галочки там. А про гендерность мы поговорили, про зависимости мы поговорили. Там про ориентацию мы поговорили. Ну вот только по политкорректности там, наверное, не было как таковой. Хотя и, в принципе, с этим они справились. Вот у меня такое ощущение, что это такая одна большая гиперболизация, вот все, что можно, вот, вот прямо они взяли и вот закрыли. Вот, Оксан, может, ты не права?
Мне кажется, что это имеет место, но, знаешь, примерно как с идеологическим советским кино 30-х-50-х. Оно не могло быть другим, идеологическое кино, ну, в смысле, а какое оно могло быть в те времена? И различаются вот эти все панорамы только степенью таланта подачи самой проблематики. Так, чтобы у нас, даже те, кто не в теме, кто, может быть, враждебен, например, советской идеологии, или кто вообще не понимает, о чем тут идет речь, чтобы его как-то это зацепило. Мне кажется, «Эйфория» — это пример в этом смысле талантливого идеологического кино. Конечно, оно идеологическое. Какое оно еще может быть в наши времена? Разумеется. Конечно, оно закрывает повестку. И более того, помимо раскрытия сложной, я бы сказала, для нашего времени проблемной темы про наркотики, слишком уж оно показано так нерадужно, невесело. Они берут тему идентичности, которую показывают в разных видах. Там и Кэт себя ищет, и Джулс себя ищет, и много кто себя ищет. Вот. Но я бы сказала, что при всем том, что понятно условно, куда придут персонажи и зачем это сделано, какое-то сочувствие к ним, какая-то эмпатия есть. То есть мне кажется, вот Данил, как человек поколения Z, наверное, здесь может это подтвердить или опровергнуть, что ты в каждом персонаже можешь найти себя. Как-то. Даже если ты там не трансгендер, не переживаешь по поводу своей внешности или еще-то, или еще по какому-то поводу не переживаешь. Но в этих персонажах, таких, может быть, достаточно утрированных, ты можешь хотя бы частично узнать себя. И я не знаю, наверное, так четко нельзя сказать, как это сделано, за счет чего? За счет хорошей актерской игры, за счет того, что повествование как-то вот, особенно в первом сезоне, движется достаточно динамично, так что тебя подхватывает, несет, и ты только потом соображаешь, что к чему. За счет этого какая-то целостная картина складывается. Ну, то есть нет у меня, по крайней мере, вот при всей моей враждебности соответствующей повестки, у меня не было ощущения, что, знаешь, меня вот прям вот заталкивают это в меня и говорят, вот нужно.
Нет,
вот
слушай, а я, кстати, говорю не о том, что тебя заталкивают, я говорю о том, что они галочки закрывают. Я даже не могу сказать, что это какое-то идеологическое кино, да, идеологический сериал, потому что здесь-то тебе ничего не навязывают, буквально, ну, то есть тебе не говорят, что здесь тебя даже не заставляют сочувствовать этим людям. То есть, ну, вот то, что я увидела, да, для меня это как бы, ну, констатация факта. Вот просто, как бы, есть вот такие, вот такие, вот такие, и они как бы есть. Вам не нужно их ни любить, ни ненавидеть, все как бы существуют, и это факт. Вот, как по мне, здесь вот такая история больше.
Ну, меньшая вовлеченность, чем, например, Sex Education, где идеологическая повестка, она более очевидна. И ее проговаривают сами персонажи по поводу того, как к чему нужно относиться. При том, что тоже я бы не сказала, что это прям вот так навязчиво, но с большим напором, чем в «Эйфории». Вот, наверное, как-то так. В этом плане Sex Education более идеологичен. Вот. Но «Эйфория», она вот интересна тем, что, с одной стороны, действительно, вот мы видим трансгендерную персону, которая, кстати сказать, сыграла трансгендерная же персона, что, да. Характерно, что характерно. Я специально уточнила этот вопрос, мне было интересно. А с другой стороны, тема для нашего благополучного общества очень какая-то напряженная, связанная с наркотиками, с зависимостью, потому что «Эйфория»-то «Эйфория», но смотреть на то, что происходит, как-то страшноватенько. Вот. И вот интересно, за счет чего в таком случае сериал стал настолько популярным. То есть, с одной стороны, тема какая-то такая вот немножко скользкая и страшная, а у нас народ не так, чтобы любит сильно пугаться чего-то, кроме зомби. С другой стороны, хотя как-то, наверное, каждый подросток частично себя может узнать в героях, все-таки они сами по себе, вот если их по отдельности брать, они такие достаточно гиперболизированные. Вот. И такого контента с гиперболизированными персонажами тоже хватает. А тогда за счет чего «Эйфория» стала настолько популярным продуктом? Вот, Данил, как вы думаете? Кстати, это вопрос, который вы задали.
Я думаю, что «Эйфория» стала более... Из-за чего такой популярной? Потому что, во-первых, здесь помимо того, что кто-то видит себя же, да, ну, то есть каждый жизненный опыт, там, пережитки какого-то прошлого, там, и так далее. То есть, ну, здесь, я думаю, это... Вот был, да, вспомните, был такой сериал, ну, это «Эйфория» не первый сериал про подростков, вспомним даже тех же «Молокососов», да, как бы, ну, но он так не выстрелил, как «Эйфория». Ну, он был популярен на, как бы, в свое время, но «Эйфория» более, потому что вспомним то, что «Эйфория» второй сезон, первый эпизод, спустя там 2 года же, да, вышел второй сезон. И тут, казалось бы, да, какие там просмотры, а 2,5 миллиона просмотров на первом же эпизоде, это прям было за сутки, считай. Я думаю, что в «Молокососах» просто не было показано такого, не знаю, откровения, возможно, как было в «Эйфории», да? Потому что сериал более открытый, то есть мы здесь видим и подростковый, как говорится, секс, да, и вот именно вот, я не знаю, вот, ну, я считаю, что за счет откровения, потому что именно открытость сериала, вот это, она дала свой толчок именно в этом. И раскрытие персонажей — это самое главное, потому что во многих сериалах похожих не было такого, вот, как в этом сериале.
Ну, смотри, кстати, Оксана, вот по поводу того, что неприятная тема, почему выстрелила, давай вспомним там те же самые 12 причин, почему. Тема тоже вообще ни разу неприятная, но тем не менее, помним, что первый сезон, это, ну, такая прям, можно сказать, культовая, да, вещь. То есть, ну, как бы, ладно, все последующие, но первый сезон, это то, что все знают, все смотрели, если не смотрели, то, ну, в курсе, что там происходит, как это происходит. Поэтому, может быть, просто, ну, простых зрителей притягивает что-то не настолько приятное.
Ну, нет, нет, быть. Нет. Я думаю, здесь еще, знаете, визуализация как бы тоже играет свою роль, потому что фильм снят в таком, вот, например, да, «Игра со светом», очень сильная там «Игра со светом». Вспомним, вот, например, допустим, «Дом Ру», да, когда именно режиссер показывает «Дом Ру», хочет, как он его показать, он показывает такую ламповую атмосферу, то есть спокойный свет, там, ну, как бы семья, семейный очаг, да? А когда он показывает дом Нейта, где темнота, да, где веет прям холодом, то есть здесь вот именно вот такая игра идет, визуализация, она нам тоже очень дает такой эффект, что ему вот хочется смотреть.
Ну, кстати, вот по поводу света, да, это правда, потому что часто там используются такие достаточно театральные приемы, совсем не киношное, в традиционном, ну, представлении киношного там освещения, в частности.
И если мы говорим про театр, то 7-я серия 2-го сезона это прям постановка пьесы Гамлетом, да, в одноименной пьесе. Вот та же самая история. И это явное такое очевидное, там, беззастенчивое смешение театра и кино. Даже вот специально же так сделано, что нам чередуют кадры из спектакля Лекси, да, и того, что происходит в реальности. И потом еще и хронологически это как будто намеренно перепутано. То есть ты даже не сразу понимаешь, куда ты попал. Вот. И сама идея, что пьеса выводит людей на чистую воду, да, что она связана с реальными персонажами. И как и в «Гамлете», люди, реагируя на пьесу Гамлета, раскрывают сами себя. И здесь происходит то же самое. Лекси – это просто такой вот гениальный драматург, который, как Шекспир, раскрыл помышления многих сердец. Там же очень хороший эпизод, восьмой серии, когда Ру приходит к Лекси и говорит, что той удалось показать ту версию жизни Ру, которую Ру не ненавидит. Вот, что... она увидела, может быть, там какой-то ход в жизни, на который она, как она говорит нам совершенно четко во втором сезоне, она уже поставила крест, потому что всего 5%, что она сможет завязать реально, что она сможет реально избавиться от наркотиков. А здесь искусство, театральное, заметим, искусство дало Ру какую-то надежду на жизнь. Мы не знаем, что у нее получится, но сериал продлили на 3-й сезон, кто бы сомневался.
Ну да.
Слушай, но тогда вряд ли получится.
Иначе будет показывать нечего, ты думаешь?
Ну да.
Да. Нет, навряд ли, да. Ну, навряд ли вот, такое все. Откровение будет.
Что ж такое? Что ж такое? Ну, или Ру будет бороться с искушениями. Это тоже вполне будет такой красивый театральный прием. Я уверена, что Зендея справится.
Ну, вот, кстати, если мы уже прям немножко перешли к непосредственно персонажам, давайте прям по персонажам пройдемся. Потому что время у нас прям совсем летит, кстати, прям совсем летит. Ну, давайте все-таки, я понимаю, что Ру у нас не основной персонаж, но мне кажется, все-таки история построена вокруг нее, по крайней мере, потому что она рассказчица. Вот что с ней? Вот мне очень понравилось, когда она, ну, не то, что понравилось, мне кажется, это так и есть, когда она говорит, что даже если бы отец был жив, я бы все равно была зависимой. Вот как вам кажется, так или не так? Даниил?
Не знаю даже, что сказать на эту тему. Как бы Ру, она... Ну, знаете, вот, ну, Ру персонаж такой, как бы, да, накопительного действия. Вот ее, ну, как бы многие называют. Почему? Потому что мы, например, если какую-то утрата, да, что-то случается, да, в жизни, мы как бы это стараемся переваривать, да, спокойно и жить дальше. А в Ру это накапливается. То есть какая-то ситуация, она воспринимает близко к сердцу, и это все накапливается в человеке, и потом она находит именно то лекарство, которое вот ее потом делает зависимой. Ну, я думаю, это вот такое вот как бы основное.
Оксан, давай ты, потом я выскажу.
Да, мне кажется, что Ру тоже, мне тоже кажется, что Ру была бы зависимой, не только потому, что она персонаж накопительного действия, а потому, что она персонаж сильный и рисковый. Она напоминает мне знакомых, опять же, наркоманов, которые сумели завязать, из серии людей, прям противоположных людям слабым, которые идут за зависимостью, потому что идут за компанией. Вот многие думают, что становятся зависимыми люди слабые. Во многом это правда. Но зачастую забывается еще такой достаточно большой контингент, особенно из тех, кто сумел потом завязать, что как раз-таки это люди сильные и безбашенные, которым внутренне не хватает какого-то смысла, но он есть далеко не у всех людей, что сильных, что слабых, но которые при этом готовы рисковать и экспериментировать, и у которых, как у всех истинно смелых людей, что-то с корой, видимо, головного мозга, когда отключается представление об опасности. Ру, судя по тому, как мы ее видим и как она действует, это человек решительный. То есть она, вот можно что угодно про нее говорить, но только не то, что она сидит, ковыряет в носу и думает, что же ей делать. Да простит меня Джон Сноу, которую я тут вспомнила из HBO, при всей к нему симпатии и большой любви, все-таки Наташа – это персонаж, который ковыряет в носу.
Я полностью согласна. Ты же знаешь, он никогда не был моим любимчиком.
Вот, при всем уважении к нему. Но Ру – это точно не такой персонаж. Она действует спонтанно. Я не скажу, что она включает мозги очень часто, но подростку оно так и положено. Но она человек действительно решительный и смелый. И человек, который, я бы сказала вот еще что она человек, который не может просто смириться с отсутствием смысла, с внутренней пустотой, которая ее грызет. Mm-hmm. Она отметает, она еще такое, но еще и Зендея, мне кажется, так классно играет, такой сумрачный подросток, который такой вот ежик, и который такой, ну-ну, мели емель твоя неделя. Вот, она отметает то, что герой Селлинджера «Над пропастью во ржи» в русском переводе называют липой. Все вокруг липа, то есть все вокруг пытаются ввести тебя в заблуждение, носить какую-то маску, а Ру это чувствует и отвергает. Кстати, интересно, ну, как говорится, кто о чем, но поскольку у нас передача на христианском радио, не могу про это не сказать, про такое несколько противоречивое отношение Ру к христианской тематике. У нее же и мама, насколько я помню, как это во втором сезоне говорится, да, она выросла в верующей семье. Вот, и рехаб, в котором находится Ру, он тоже как-то с этой темой связан. То есть у Ру к этому отношение такое, что да ну фигня какая-то, но при этом во втором сезоне она говорит, что хотя христиане не святые, но, по крайней мере, они верят в прощение. Вот. То есть она, очевидно, она как бы вот не в этой тусовке, она это вот вообще не принимает, но тем не менее она, наверное, способна оценить то, в чем она чувствует настоящее, даже если она не готова это принять. Ну, такие люди, они либо находят смысл каким-то образом, либо они действительно становятся зависимыми. Вот, я очень, конечно, желаю Ру от зависимости избавиться, что-то как-то я впечатлилась тем, как красиво она уходит в закат во втором сезоне, как бы это, конечно, киношно ни было, но можно всплакнуть. Вот, но я думаю, что Ру первым делом, это хорошо, что она завязала, по крайней мере, до конца года, но Ру нужно найти смысл, пока она его не найдет, она так и будет метаться из крайности в крайность и опять обязательно забредет в эйфорию, мне кажется так. Что думаешь ты?
Вот что я думаю. Вот это то, что я сказала, что, по моему счету, просто показано то, что как бы есть. Вот как бы без чего-либо под тем, что они хотят показать авторы сериала. Не будем забывать о том, что у Ру биполярное расстройство.
Да, да.
Такая проблема, ну, я не знаю, там, знаем все или нет, что биполярное расстройство характеризуется тем, что ты находишься в двух состояниях, ну, в трех, да, условно говоря. Ты находишься в нормальном состоянии, потом у тебя мания, и чаще всего после мании ты падаешь в депрессию. И учитывая то, что у Ру есть это заболевание, смысл найти очень сложно. То есть ты, в принципе, не можешь, тебе нужно силы искать на то, чтобы бороться с этим заболеванием. Чаще всего там даже таблетки не помогают, то есть это постоянно, это такая работа над собой. Ты должен постоянно, там, очень сложно, например, потеряться в мании, да, когда ты, ну, на подъеме, ты на таком подъеме, тебе все классно получается, ты готов там ехать куда-либо, брать кучу проектов, там, общаться со всеми подряд, и тебе в этом состоянии хорошо и очень сложно отчекать, что ты вошел в вот эту маниакальную позицию, чтобы потом не скатиться в депрессию. И вот мне кажется, у Ру, как бы, вот пока она с вот этим не справится, ну, к сожалению, с зависимостью побороться ей не получится.
То есть ты здесь скорее пессимист?
Ну да, к сожалению, да. Но опять же, как ты видела в своем окружении наркоманов, я видела там людей с, ну, в таком, да, состоянии. И это очень сложно. И что самое важное, конечно, вот чтобы оставалось, эти люди, это люди вокруг, которые могут тебя отслеживать, условно говоря. И там тыкать пальчиком и говорить, что давай мы сейчас там задумаемся, а что с тобой происходит. И вот здесь у Руку опять же проблемы есть, потому что, мне кажется, с потерей отца, со смертью отца, она потеряла веру в то, что, ну, с ней как бы останется всегда человек, который как бы будет с ней, да, то есть что не уйдет. Поэтому она, скорее всего, там так отталкивает сестру, хотя пытается с ней общаться. Она в том числе так отталкивает мать, лучших подруг. И вот с Джулс она как-то пыталась завязать, но что-то тоже, как бы, я не могу сказать, что особо сложилось-то.
Ну да, как бы нестандартные люди находят в себе нестандартных партнеров, да, как вот Джулс и Ру, получается. Вот. Как бы...
Ну вот если, кстати, говорить о Джулс, то это вообще достаточно сложный персонаж, и здесь мы как раз опять-таки видим вот этот весь спектр психологических проблем, потому что я не могу сказать, вот, кстати, что Джулс – это, ну, психологически здоровый человек. Как бы у нее гендерный переход накладывается еще, в принципе, на то, что, ну, там, расставание отца и матери. Насколько я понимаю, с матерью там тоже все было не окей, учитывая ту сцену, когда мать ее оставляет в психбольнице. Вот, и как раз-таки, что самое интересное, Ру, вот такой персонаж вообще не подходит.
Ну да.
В качестве
просто,
партнера.
Просто, как бы, таким людям, да, нужен какой-то вот, ну, человек, который их сможет вести, да, вот, ну, мы знаем, что есть спецэпизоды, вы же смотрели, да, после первого сезона было два спецэпизода «Эйфория», и там рассказывалось как раз-таки, был Али, помните?
Да,
Али, про американец, да, да, который помогал ей, ну, говорил, если что-то будет, ты мне звони. И вот в первом спецэпизоде как раз-таки там раскрывается Ру, она рассказывает ему, как она двигалась на протяжении всей жизни, какие у нее были проблемы, как и что. То есть она находит себе, как говорится, того душевного человека, который может ее понять. И также и Джулс. Второй эпизод показал, спецэпизод показал нам, что Джулс после того, как уезжает, она приезжает и отправляется к психологу. И как раз-таки вот этот весь эпизод идет с психологом, и она там, там прям есть такие моменты, где она настолько плачет, что даже вот можно прям самому заплакать, вот именно она выдает такие эмоции, вот прям тоже актриса очень хорошо играет, как бы, вот.
Ну и, кстати, вот интересно, Наташ, почему ты думаешь, что Джулс сложный персонаж? Чем, по-твоему, он сложный?
Ну, смотри, первая история, опять же, это история, которая связана с переходом. На самом деле, я очень сильно удивлена, что в сериале это показано как нормотипично, потому что, например, для там, аудитории постсоветского пространства это то, что вообще не является нормой, да, то есть момент перехода. Ее настолько как-то даже не порицают, что меня это удивило. Я рада, если где-то это правда так происходит. Вот, но в частности были ситуации там в Америке, к сожалению, не помню, есть Ники. В общем, один из самых популярных бьюти-блогеров, и она вот в прошлом году, если я не ошибаюсь, как раз-таки рассказала о том, что она совершила гендерный переход, и это вызвало, ну, скажем так, много негативной реакции, вплоть до того, что, типа, ты нас обманывала, ты сидела, красила свое женское лицо, на самом деле ты как бы нас там вообще, вот, и здесь это, и, кстати, она появляется в сериале, и здесь как бы очень странно, что настолько, ну, как бы к ней нормально относятся.
И я бы еще даже добавила, что это специально и не подчеркивают. То есть добро бы она там условно ходила с кинематографической табличкой, что я трансгендер, я трансгендер, я трансгендер. То есть когда читаешь про то, как это происходит на Западе, да, что за, что против, ощущение, что эта табличка, вот она человека сопровождает всю жизнь. Вот, а здесь мы этого не видим. А это упоминается, но как будто бы вскользь. А, то есть ты спокойно, вот как бы сам сюжет выстроен таким образом, что ты совершенно спокойно принимаешь Джулс as is. Но вот да, вот у Кэт такая история, у Нейта такая история, у Ру такая история, у Джулс такая история. Ну и что? То есть примерно то же самое, что вот ты, Наташа, говоришь, да, что ты смотришь на это просто эсэйс, при том, что, безусловно, сам факт того, что Джулс не бегает с такой табличкой сама, и никто вокруг нее с такими табличками не бегает, я думаю, что это, безусловно, идеологический момент. Вот, и я зато уважаю создателей «Эйфории», при том, что это идеологические оппоненты мои, за то, что они сделали это грамотно. Вот самое грамотное – это показать что-то просто как, ну вот оно есть и есть. Когда бегают с табличками, сильно за и сильно против, эти таблички смешиваются в одну большую кучу, что просто вот есть такая табличка, и сознание маркирует, что-то тут не так. А здесь ты просто принимаешь Джулс, что ну вот есть такая вот необычная девушка. Но поскольку в сериале не сказать, чтобы прямо через одну были девушки обычные, ты спокойно к этому относишься. Вот,
ну, кстати, вот знаешь, что по поводу таблички? Опять же, мы там привыкли к тому, что если мы говорим про принятие своего тела, то обычно это, ну, не табличка, это табличище целое, это как бы там разве что титры не пускают, там типа любой человек в любом весе является нормальным. А здесь же мы тоже видим вопрос принятия тела в любых его форматах. И тоже, заметьте, как норму, то есть как бы совсем...
Но еще я подумала про Джулс, что создатели все-таки здесь на некоторую вилочку напоролись, как мне кажется, в плане Джулс и раскрытия ее персонажа. Вот почему я тебя и спросила, почему тебе кажется, что это персонаж сложный? Потому что мне кажется, что показав это как абсолютную норму, создатели так аккуратно обошли проблемы, вполне объективные, связанные с отношением к таким людям в обществе, даже самым супер-пупер толерантным. А Америка – это общество очень разноплановое, очень разноплановое. То есть там нету такого, что все ходят толерантными стройными рядами, и нетолерантными тоже. Там вообще нету стройных рядов. Там очень большой разнобой. И второе – как это проживается человеком внутренним. Да. У Джулс гендерная дисфория, о чем нам, собственно, прямо и говорят. Вот, а как это проживается, почему человек принимает такое решение, как он живет с новым изменившимся телом? Я думаю, что как сторонники, так и противники были бы рады узнать об этом, что называется, из первых рук, тем более, что Джулс играет трансгендерная персона.
Вот, ну, которая... и плюс, знаешь, почему, вот я поняла, почему она мне не кажется таким прям стабильным персонажем, потому что она берет и уезжает. Ну, то есть, как бы, вот...
Ну, да, да.
Она не остается. Понятное дело, что Ру, она остается, потому что там за ее спиной есть что-то. Но и, в принципе, сорваться и уехать, это тоже не то, чтобы, ну, окей, поведение, окей, ситуация. Да, то есть это тоже какой-то момент о том, что, ну, а свалю-ка я от проблем.
И свалю от проблем, а потом приеду. И, ну, скажем так, в этом сериале вообще не сказать, чтобы на кого-то, в принципе, можно было бы положиться, кроме матери Ру и, как ни странно, сестры Ру. Вот это персонажи, с которым, ну, при всех, может быть, к ним вопросах, с которыми я бы хотела как-то по жизни пересекаться. Здесь ты на это смотришь и думаешь, мама дорогая, дорогие люди, вот независимо даже от всех там сексуальных и прочих проблем, думаешь, люди, вот, ну вы серьезно, вы правда думаете, что с вами кто-то захочет иметь дело после этого? Ну в самом деле, ну как так можно? Вот, но я бы сказала, что пальму первенства по уровню какого-то непостоянства и непонятности я дам Джулс. И в какой-то степени, хотя, конечно, она, выдав Ру, спасла ей жизнь, что впоследствии признает ты сама Ру, но, скажем так, какое-то вот, знаете, такое ощущение внутренней пустоты этого персонажа. Ну, что как будто у человека нету ничего и никого, за что он может зацепиться и на что, на чем он мог бы стоять. Вот как говорит моя мама, если у человека нет устоев, любых устоев, вот, он становится неустойчивым. Это логично. Джулс – это персонаж, которым нету фактически ничего, как мне кажется. И упреки Ру, они, конечно, она, конечно, во многом несправедлива, но в чем-то, вот, знаете, когда я переслушивала это во второй раз, я подумала, а ведь в чем-то Ру в своих упреках Джулс права. Ну, правда.
Данил, но так... Джулс, кстати, не старалась помочь. Ну, на кроме самом... вот этого шага пойти и рассказать матери.
Она... думает только о себе, как мне кажется. Вот, Данил, поскольку вы так топили за этот персонаж, то интересно вас послушать.
Я думаю, что вообще как бы сначала, если рассказать про Ру, да, ее не только, ее многие спасали, да. Вспомним даже в первом сезоне, когда Феска, да, ей не стал ничего продавать, закрылся и сказал нет, то есть Ру, я не могу, ты не такая. То есть в Ру видят, то есть все, кто знает Ру, в ней видят хорошую личность, да. А Джулс, она как бы имеет к ней непростую, то есть не как просто видит ее, не как человека, а как она как бы ее и любит, и не любит, да? Ну вот это вот очень такая как бы тяжелая ноша у нее, я не знаю даже, вот как-то вот тяжело ей это дается, вот, ну, Джулс в этом плане.
Вот мне тоже кажется, что для нее тяжелая ноша, а вообще взаимодействие с внешним миром и выстраивание каких-то отношений. И вот вы сейчас, когда про Джулс говорили, я вспоминала сцену, когда они с Ру прощаются во втором сезоне. Ну, фактически прощаются. Джулс приходит и говорит, что вот как я тебя люблю, я по тебе скучаю. Вот. И вот, ну, может, это еще и, так сказать, актерская какая-то энергетика, что Ру в любом случае, в каком бы состоянии она ни находилась, это персонаж какой-то теплый, он вызывает какие-то чувства, в том числе и у окружающих. Вот, гнев, там, желание помочь, еще чего-то. Вы правильно говорите, что многие ее спасают, в том числе и те, кому, казалось бы, как Феска, выгодно, чтобы было, чтобы ей было плохо. А Джулс даже в моменте, когда она вроде бы говорит о своих чувствах, кстати, и в пятой серии второго сезона тоже, вот от нее веет каким-то холодом. Не знаю, вот ты на нее смотришь, и у тебя ощущение, как будто вот она говорит какие-то слова, а оно все как через пустоту. Что как будто и ей вот... она такая смотрит на мир. Мир, что там с ним надо как-то взаимодействовать? Что? Как? Зачем? Зачем? Ну, и мне кажется, что вопрос идентичности, который для Джулс, вот, мне кажется, самый ключевой вообще из всех персонажей, он для Джулс не решен. То есть, хотя вроде бы она сделала переход, вот, видимо, вопрос был глобальнее, чем принадлежность к биологическому полу. Возможно, это вопрос в принципе более глобальный, чем присутствие в каком-то теле. То есть, как бы человек не обрел никакой внутренней опоры и не обрел сил для взаимодействия с миром, ну, совершив переход и пребывая в супертолерантном обществе. Ну, в принципе, наверное, так про многих персонажей можно сказать, но просто Джулс в этом смысле просто особенно, мне кажется, бросается в глаза.
Звездочка.
Знаете, вот многие еще считают сильным персонажем в этом сериале Кэсси, да? Казалось,
да, кстати,
девочка Кэсси, такое да. переживает очень сильно, ее и сливают в интернет, там, ее фото, все, она как бы у нее такой термин есть, daddy issues, да, или как правильно, вот, когда девочка растет без отца, да, и получается так, что в итоге она в парне видит, ей нужно крепкое плечо, ей нужно вот, ну, именно то, что не давал ей отец, потому что у нее и так мать, она пила, отец также стал зависимым, и вот она находит именно Маккея, да, который, в принципе, ее любит такой, какая она есть, но в том же время Маккей сам, он не хочет открываться насовсем, да, когда он узнает, что она беременна, он там прям, вот, не знаю, творит такое, что...
Да, кстати, вот в контексте Кейси, знаешь, вот единственная галочка, которую я здесь не увидела закрытой, это тема феминизма. Потому что, что бы ни говорили, а вокруг мужиков крутится достаточно много. То есть борьба за мужчин, общение с мужчинами, удовлетворение мужчин. И вот как-то... И то, что как бы у нас проблемы с персонажами из-за того, что у них там отец умер, отец ушел. Что-то никак-то нет.
А токсичную маскулинность, как принято сейчас говорить, она показана. Возьми Кэла, который... особенно во втором сезоне, в прямом смысле этого слова метит территорию, это прям такой абсурд. Вот, а как и то, что у него в итоге получилось. Вот, и то, что его сын воспитан тоже на токсичной маскулинности. Вспомним Маккея. Вот, короче говоря, вот такие качки-качки, они как-то, ну, скажем так, вызывают много вопросов. Но при этом это не опровергает то, о чем ты говоришь. Действительно, вокруг мужских персонажей многое зависит. Все равно у нас складывается ощущение, что отсутствие отца для Ру – это прям вот реальная дыра. Ну, вот нужен отец, и вокруг него многое крутится. И, кстати, если говорить про маскулинность, персонаж Феска, вот прям мужик-мужик. И, кстати, вот при том, что занимается он совершенно, прямо скажем, нехорошим делом, вот, он у меня, вот, наверное, единственный из всех мужских персонажей, он у меня вызвал какую-то женскую симпатию. Ну, просто вот какой-то он, не знаю, я бы хотела, чтобы у меня был такой друг, только желательно, чтобы он наркотиками не торговал, конечно. Вот, но я понимаю женщин, которые ему симпатизируют. Он очень трогательно относится к Эшу, вот, прямо как к своему младшему брату, которого он всегда защищает и которого всегда пытается поддерживать. И я вот сказала, что как-то в эйфории нету человека, на которого можно положиться, кроме матери и кроме сестры Ру. Но я бы сказала, что Феска, наверное, вот такой персонаж. И, кстати, в нездоровой маскулинности, токсичной маскулинности в нем нету, и он вызывает симпатию белой цисгендерный гетеросексуальный мужчина, который вызывает женскую симпатию и ведет себя, как говорится, по традиционным лекалам. Да, тема феминизма раскрыта недостаточно, согласна с тобой. Что-то тут не так.
У нас осталось всего две минуточки, да, поэтому да. Дам минуточку Даниилу. Много отзывов по поводу того, что это не про школу, это не про подростков, и поэтому не для подростков. И вообще, на самом деле, все вранье и клевета. И в Америке тоже вот все не так происходит. Что ты думаешь?
Я думаю, что в Америке все так и происходит, да, потому что это уже не первое, что мы видим, да, как бы таких вот сериалов и фильмов. Ну, я не знаю, как сказать. Мне кажется, буллинг, кибербуллинг и вот это все современное общество, оно как бы есть, и отрицать этого нельзя, как бы, грубо говоря.
Оксана, советуешь?
Подросткам я бы не советовала, скажем так, мне кажется, это контент 18+, но я бы очень советовала родителям, педагогам, вообще взрослым, братьям, сестрам, если подростки уже посмотрели этот сериал, я бы предложила обязательно обсудить, там есть о чем поговорить в самом деле, пусть этот контент будет поводом для обсуждения, я бы сказала
так. Во пользу, пусть будет полезно.
Да, пусть будет полезно, самое главное.
Да. Друзья, с вами была Теос Медиа, передача «Гик-зоны», Оксана Куропаткина, Наталья Лисовая, наш классный гость Даниил Серов. Напомню, что мы говорили про эйфорию. Под эфиром пишите комментарии, будем рады ответить в любой момент. И всем пока!